Радио Свобода. На улицах Москвы требуют гендерного равноправия. Патриарха Кирилла попросили отнестись к участницам панк-группы по-христиански. Жены российских офицеров, которым не предоставляют жилье, объявили голодовку. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Дмитрий Медведев сегодня поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Результат абсолютно убедительный, заявил глава государства. Между тем, объединение избирателей продолжают анализировать итоги выборов. В Петербурге активисты из группы «Право выбора» подозревают, что вскрыли систему, позволившую в обход закона существенно увеличить результат кандидата Путина. По данным избиркома, он получил в городе 58% голосов. Сверив полученные наблюдателями копии протоколов с официальными данными из ГАЗ-выборы, наблюдатели утверждают, что Путину с помощью махинаций добавили 6,5 лишних процентов, в частности, на специально созданных перед выборами дополнительных участках. Большинство из нескольких сотен задержанных 5 марта на несанкционированной акции оппозиции в Петербурге отпущены, но некоторые оппозиционеры продолжают оставаться в полиции уже третьи сутки, рассказывает Татьяна Вольская.
Не менее 8 оппозиционеров до сих пор остаются под стражей. Среди старожилов 21-го отдела полиции член политсовета Петербургской солидарности, один из лидеров движения «За честные выборы» Всеволод Нилаев, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта, председатель гражданского комитета Ольга Курносова, активисты движения «За честные выборы» Роман Григорьев и Артем Суслов, лидер русской партии Николай Бондарик. Известно также, что 7 марта, когда истекли 48 часов, в течение которых их по закону имели право удерживать в полиции, на них были составлены новые протоколы об административном нарушении по статье 19.3 «Невыполнение законного распоряжения сотрудника правоохранительных органов». Дело в том, что они отказались ночевать в камере, где, по их ощущению, было невыносимо душно. После составления новых протоколов 48 часов стали отсчитываться уже с этого момента. За происходящим пристально следит депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
У меня есть большие сомнения в том, что это вообще законно, что можно на людей, которые уже находятся в статусе задержанных, прямо в полиции составлять новые протоколы такого рода, потому что создается возможность, по сути дела, держать их до бесконечности. На исходе 47-го часа им инкриминируется новое якобы административное правонарушение, невыполнение какого-нибудь распоряжения, законность которого оценить невозможно. Когда человек в публичной обстановке, скажем, на митинге, на пикете, на шествии, получает какое-то распоряжение сотрудника полиции и, предположим, даже его не выполняет, его потом обвиняют по этой статье, это сделано в публичной обстановке. Могут быть свидетели. А когда все это происходит в полиции, где он уже задержан, никаких свидетелей нет и быть не может. Он, по сути дела, лишен возможности для защиты своих прав, и он не может оправдаться. Я думаю, что эта технология вообще должна быть признана совершенно незаконной.
До дежурного прокурора Борису Вишневскому дозвониться не удалось. Вообще депутат считает, что все это акция устрашения.
Рядовые сотрудники полиции, те, кто сопровождал этих задержанных в суд, были настроены по-человечески очень многие. Они прекрасно все понимали, что эти люди, по большому счету, ни в чем не виноваты, что их давно уже было отпустить, и люди с этим повестки в суд, их личность всех была установлена, у всех с собой паспорта. Никаких проблем это не составляло. Но поступила команда обращаться максимально жестоко. То есть из всех вариантов, который позволяет закон, был выбран самый жестокий. Думаю, именно в целях устрашения, чтобы не ходили бы на такие акции больше.
8 марта участники Петербургского отделения «Солидарности» и другие активисты проводят серию одиночных пикетов в защиту оппозиционеров, так долго находящихся под стражей. Председатели общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Петербурга Владимира Шнитке и его заместителя Эллу Полякову в 21 отдел полиции не пустили. Правозащитники опасаются, что задержанным могут дать административный арест. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Петербургская оппозиция намерена продолжать акции протеста, несмотря на разгон манифестации после президентских выборов, заявил лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. В интервью «Радио Свобода» он подчеркнул, что действия правоохранительных органов против демонстрантов стали более жесткими.
То, что происходило 5 марта и 6 марта, это новое возвращение на круги своя. Период либерализма, именно так, в кавычках и с мягким знаком, закончился с новым воцарением Владимира Путина. В период с декабря по март, когда проходили эти многотысячные митинги, которые не разгонялись, на которых милиция была вежлива и спокойная, никого не задерживала, характеризовался тем, что Путину нужно было не показывать свое реальное отношение к происходящему, и поэтому они старались понравиться людям и репрессий никаких не предпринимать. От 5 марта он избрался, и все вернулось на круги своя, поэтому разгон был столь же жестким, как и ранее, когда разгонялись марши несогласных и акции стратегии 31, и в Петербурге количество задержанных, а всего было более 600 человек за два дня задержано, это невиданная совершенно цифра для города, это подтверждает. А также и тот факт, что никого не отпустили в тот же день, а держали в отделениях милиции сутки, двое суток, и некоторые наши товарищи еще и сейчас остаются за решеткой. Вот все это показывает, что все возвращается на круги своя с избранием Владимира Владимировича.
Вы тоже были задержаны. Что происходило с вами в отделении полиции?
Да, я тоже был задержан, и нас отвезли в 15-й отдел полиции. Там вместе со мной было еще 14 человек. Абсолютное большинство из них, там человек 10, оказались просто наблюдателями с выборов, которые не принадлежат никаким политическим партиям. Многие никогда не ходили ни на какие акции, но они были возмущены тем, что происходило на их участках, когда голоса других кандидатов приписывались Владимиру Путину, и поэтому вышли на Исаакиевскую площадь. Мы провели ночь в милиции, затем нас доставили в мировой суд, который испытывал огромный наплыв вот этих вот задержанных 5 числа. И целый день мы там просидели в стакане милицейского УАЗика, поскольку суды не могли рассмотреть дела всех задержанных, такое было количество. Там более 300 человек привезли судиться на один участок только. Ну и вот люди целый день сидели в автобусах, в котелках у здания суда. Кого-то успели осудить, кого-то нет. И многих развезли на ночь по отделениям, опять меня в том числе. Ну и вот вчера, наконец, уже суд произошел, и у меня он был перенесен на 5 апреля, поскольку я ходатайствовал о вызове защитника и свидетелей депутатов ЗАГС Петербурга. Но некоторые наши товарищи еще остаются за решеткой.
Можно ли сказать, что протесты после выборов 4 марта были в Петербурге более значительными, чем в последнее время?
Так сказать можно. Здесь два фактора есть. Во-первых, в Петербурге была одна общая акция протеста, на которую вышла и системная, и несистемная оппозиция. То есть в ней участвовали и вот мы, несистемные оппозиционеры, и депутаты фракции городского парламента «Яблоко» и КПРФ, и другие. И не было раскола, как в Москве, когда часть оппозиции пошла на Лубянку, а часть на Пушкинскую площадь. И это, безусловно, вот сколько, 4-5 тысяч человек, это беспрецедентное количество участников для несанкционированной акции. Я думаю, что в ближайшие недели мы постараемся организовать большую санкционированную акцию, поскольку у людей есть потребность выйти на санкционированное шествие, митинг, чтобы высказать то, что они думают, выразить свое отношение к происходящему после того, что произошло 4 и 5 марта. Залог успеха оппозиционной тактики – именно чередование разных акций. Должны быть санкционированные акции, куда выходят многие из тех, кто боятся попасть под дубинки и слушают ораторов, высказываются сами, и обязательно должны быть несанкционированные акции тоже, поскольку режим попирает свободу собраний, не дает нам собираться там, где мы считаем нужным, и в некоторых случаях обязательно нужны и такие вещи тоже. Без дубинок, к сожалению, никак не обойтись, и свободу просто так нам завоевать не удастся.
С лидером петербургской организации «Партия Другая Россия» Андреем Дмитриевым говорил обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Сегодня в Москве прошло несколько акций, связанных с политическими правами женщин. В честь 8 марта полиция и чиновники отнеслись к гражданской активности гендерных активисток без излишней жесткости. С московских улиц Данила Гальперович.
В солнечный и совсем не по-весеннему морозный день прямо перед революционным монументом в память событий 1905 года развернулось театрально-политическое действо. Гендерная фракция партии «Яблоко» в тени большой железной женщины с монумента, гневно поднявшей руки, показывала спектакль из жизни обычной российской семьи. Муж с пивом у телевизора, жена как белка в колесе от стирки к готовке. Кроме представления, участники выражали свою позицию различными плакатами с призывом установить реальное равноправие мужчин и женщин в России. Председатель гендерной фракции «Яблоко» Галина Михалева говорит, что эти лозунги очень тесно связаны с общим протестным движением.
Один из наших лозунгов: мы были на Болотной, и мы придем еще. Во всех авторитарных режимах права женщин ущемляются. Во всех демократиях женщин много во власти, и права и женщин, и детей учитываются. И нынешнее положение наших женщин – это следствие того, что у нас власть мужская, власть брутальная, власть, для которой важнее силовики и бюрократы, а не женщины и дети. Это вообще такая цивилизационная традиция, и авторитарный режим, он отбирает права, угнетает граждан и контролирует их. А женщина в этом смысле оказывается слабым звеном, потому что она рожает, у нее дети, она зависима оказывается от мужчины, ее угнетать проще всего. Женщины получают 2/3 от мужских зарплат. Женщинам в массовом порядке последнее время в частных фирмах не платят пособий по беременности и детских пособий. Женщин у нас во власти меньше 10%. Ну и поэтому, собственно, и собираются в следующие 10 лет тратить 23 триллиона на армию и на ВПК, а детские пособия остаются на уровне 200 рублей в целом ряде регионов.
Надо сказать, что яблочники были рады приютить на своем митинге и анархистов, и представителей сексуальных меньшинств, пришедших туда со своими лозунгами и знаменами. Гей-активист Андрей Оболенский, державший в руках аж 2 радужных знамени, рассказывал о том, почему ЛГБТ-сообщество митингует вместе с теми, кто защищает права женщин и требует честных выборов.
Геи, они считаются как бы недомужчинами, им приписывают многие феминные черты, и это связано с тем, что в гетеросексистской культуре образ женщины как связан с несколько неполноценным образом человека. И поэтому мы выступаем против этого, за равенство и за солидарность в борьбе всех социальных групп, и женщин, и ЛГБТ, и иммигрантов. В обществе было недовольство выборами, с результатами, связанные с последними протестными акциями, и законы, принимаемые в Санкт-Петербурге против ЛГБТ-сообщества и в Костроме, были связаны с тем, что с ситуацией перед выборами и после. То есть общество пытались создать неких воображаемых врагов, ЛГБТ-сообщество всячески стигматизируется, чтобы направить гнев людей, недовольство их результатами выборов на какого-то иного воображаемого врага. На мигрантов сейчас уже неэтично, не те времена, ЛГБТ как раз остались. И мы здесь, мы на этом мероприятии, чтобы показать, что тот демонический образ растлителей и сумасшедших – это не соответствие в действительности ЛГБТ, такие же граждане, как все остальные.
Радужные флаги, а также лозунги в поддержку арестованных участниц панк-группы Pussy Riot вызвали гнев наблюдавших за митингом чиновников. Председатель Пресненской управы Иван Свириденко излагал свои взгляды на права женщин и советовался с начальством из мэрии Москвы.
Плакат не соответствует заявленной цели митинга. Все. За равные права и возможности женщин. По-моему, в России, в нашем государстве, наши женщины не обделены правами и так далее. Вот как раз Коновалов Николай Иванович с мэрии. Алло, слушаю.
Никакой
да, Николай Иванович. Если она не уберет, я даю 10 минут, и полиция посоветует, просто мы прекращаем митинг, и все.
Впрочем, никаких действий по разгону митинга не последовало. Видимо, чиновник решил девушек в праздник не обижать. Что же касается других девушек, попавших в заключение за музыкальный дебош в храме Христа Спасителя, то в женский день за них заступились истинные христиане, рассказывает Светлана Павлова.
В интернете проходит сбор подписей под письмом к патриарху Русской Православной Церкви Кириллу с просьбой проявить христианское отношение к участницам группы Pussy Riot и ходатайствовать перед судом о закрытии этого уголовного дела. Говорит автор письма, прихожанка храма Успения в Газетном переулке, менеджер детской программы фонда помощи хосписам «Вера» Лидия Маниава.
Я даже не столько в поддержку Pussy Riot выступаю, мне просто очень обидно, что церковь, членом которой я являюсь, такие гонения устраивает, кого-то наказывать хочет, судить, в тюрьму сажать. Мне кажется, что очень много членов церкви совсем так не думают, но это почему-то раньше не было высказано. Мне хотелось, чтобы это хотя бы было проговорено, что далеко не все православные люди хотят судов, арестов и тюрьмы. Я лично, честно говоря, не осуждаю, мои чувства совершенно не задели. Но я понимаю, что, конечно, для большинства православных это все довольно было горько и печально смотреть. Поэтому решила написать такое письмо, объединяющее всех, и чьи чувства задеты и не задеты, потому что это не главное наше чувство. Я думала, что будут подписываться члены христианской церкви, там православные католики, но я сейчас вижу там комментарии вообще от всех на свете, верующих, неверующих, православных, мусульман, буддистов. Но раз люди так хотят, я думаю, это и хорошо, значит, так отнесем патриарху. Сейчас там больше 3000 комментариев. Очень ожидаю поддержки, но боюсь, что будет тишина в ответ.
Говорила Лидия Манеава, автор обращения к патриарху Кириллу с просьбой ходатайствовать о закрытии уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Пусси Райот». Как сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат феминисток Николай Полозов.
Есть сложности с передачей девушкам предметов личной гигиены, книг и так далее. Девушки все еще продолжают голодовку.
Против уголовного преследования девушек уже публично выступили оппозиционер Алексей Навальный и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Писатель Виктор Ерофеев говорит, что во взаимоотношениях российских лидеров и страны есть многое напоминающее отношения между полами.
Что испытывает человек, который из секс-символа превращается, в общем, в насмешку? И даже вот издевательство, я думаю, может представить себе каждый мужчина. Только на примере, может быть, одной или двух женщин, а тут на примере всей страны, или, вернее, половины, какого-то достаточно важной половины этой страны.
Впрочем, российским женщинам их борьба за равные права с мужчинами совершенно не мешает улыбаться и благодарить тех, кто дарит им в этот день цветы, хотя этот жест вроде бы и подчеркивает существующую разницу. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8 марта нужно требовать закона о равных правах для мужчин и женщин, считают активисты женского движения. Российское законодательство, по их мнению, позволяет дискриминацию по признаку пола, нарушает, а не защищает права женщин. Продолжит тему Кристина Горелик.
Активисты женского движения написали открытое письмо президенту России с требованием обеспечить равенство прав и возможностей мужчин и женщин в России. Сейчас этот конституционный принцип, по их мнению, не соблюдается. Проект федерального закона о гендерном равноправии, внесенный в Государственную Думу еще в 2003 году, парламентариями до сих пор не рассматривается. Директор центра «Сестры» Мария Мохова считает, что причина кроется в патриархальных настроениях, которые до сих пор оказывают сильное влияние на российское общество. Женщина поставлена в зависимость от мужчины, которого социум будет защищать даже в ситуациях насилия в отношении собственной жены, говорит Мария Мохова.
Почему у нас Госдума говорит, у нас нету фактов дискриминации? Потому что вот так вот, чтобы работодатели избивали работниц, или чтобы явно говорили, что там женщинам мы не платим зарплату, или мы женщин не берем на работу. Нет, этого нет. Но при этом у нас четко совершенно выражено вот этот момент, что женщина может быть экономически зависима, и это недоказуемо.
Это скрытая дискриминация, как бы так
получается,
да?
Ей ставится это в вину. Ты о чем думала, когда рожала детей? Ты о чем думала, когда выходила за него замуж? Ты думала о деньгах? Ты думала о его квартире? Ты думала о его карьере? Ну, значит, вот ты все получила, что хотела. Ты в этом виновата. И женщины, которые годами вкладывались в то, чтобы их мужчина был успешен, они в результате и попадают в эту зависимость. Он изначально уже знает, он ее поставит в такие условия, в которых она будет делать то, что он хочет, власть и контроль. И если ты выпадаешь из этого круга, если я вдруг не могу тебя проконтролировать, или вдруг ты ослушалась меня, да, и я не могу проявить вот эту свою власть, значит, дальше будет какой-то агрессивный путь принуждения. Но начнется это гораздо раньше. И женщинам есть что терять. На уровне культуры у нас женщина на 7-м месяце беременности, избитая мужем, придет писать заявление о разводе. Знаете, что будет? Ее не разведут. Ее не разведут, пока ребенку не исполнится год. То есть вот на этот вот 2 месяца беременности плюс год после рождения она отдается в заложники насильнику. Как она придет на заседание суда, то вот с таким вот пузом? Каким образом она будет собирать материалы?
У вас были такие случаи? Вот к вам обращались такие?
Да, очень много таких случаев на самом деле. Реальность, она в том и заключается, что человек, который совершает насилие, он гораздо более защищен всем, в том числе и общественным мнением. Потому что женщина, ты либо терпи, либо молчи, либо сама спровоцировала.
Российские законы не защищают, а нарушают права женщин. Но представители власти заявляют, что в стране нет дискриминации по признаку пола, говорит президент консорциума женских неправительственных объединений Елена Ершова.
Посмотрите, у нас 54% населения женщины, 60% электората женщины. Вот у нас только что прошли две избирательные кампании. Государственную Думу и избирательные кампании президентов. Вы слышали хоть раз, чтобы хоть один кто-нибудь поставил вопрос о равных правах мужчин и женщин? О принципе, который закреплен у нас в Конституции. Его не обсуждает общество, его не поднимают кандидаты в президенты. Ни одна политическая партия, ни одна фракция. Хотя я еще раз повторяю, это принцип, закрепленный в нашей Конституции, и это обязательство, которое содержится в подписанных Россией международных документах. Мы обязаны это делать. Мы предпочитаем закрывать глаза и не видеть. И насилие – это только элемент того безобразия, которое творится у нас в отношении прав женщин. Разве можно иметь нормальных детей и решить демографическую проблему в стране, не занимаясь правами женщин? Разве можно что-то, чего-то добиться, если у нас женщины официально получают на треть меньше зарплату за работу, аналогичную мужской работе? При этом у нас 30% детей рождается вне брака, половина браков разваливается, алименты платят 20% мужчин, и что мы имеем? 70% детей почти что 70, живут в бедных семьях. Это значит, они не получают ни адекватного питания, ни нормального здравоохранения, ни достойного образования. Вы знаете, у нас сейчас, правда, происходят изменения. И многие женщины считают, что важнее, чтобы их дочери сделали карьеру и получили образование, чем вышли удачно замуж. И, может быть, именно в силу того, что очень много браков, более половины браков разваливается. И у нас стала нормой неполная семья, когда детей кормит, воспитывает, растит одна мать. На крошечное жалование, на крошечную зарплату. И плюс еще, у нас вот наша организация поднимает вопрос и пытается его решить. И добрались, наконец, до создания переговорной площадки с Министерством здравоохранения, потому что не выплачивают пособия по беременности и родам. А прокуратура говорит, нет, у нас нет дискриминации по признаку пола. Это коренной вопрос жизни нашего общества. 8 марта. Ах, нам гвоздичку подарили. Это день борьбы за наши права. Это вовсе не мирный день. И это вовсе даже не мирные демонстрации. Надо добиваться, надо поднимать этот вопрос. Хотя у нас сейчас такая избирательная система, в свое время можно было обратиться к своему депутату по одномандатному округу. А теперь, когда этот самый список с паровозами, вообще неизвестно, к кому обращаться.
Сейчас под открытым письмом российскому президенту продолжается сбор подписей в поддержку равных прав и возможностей для женщин и мужчин в России. Среди требований – принятие федерального закона о равноправии и создание эффективной правовой системы защиты от дискриминации по признаку пола. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
После сводки новостей в итоговом выпуске программы «Время свободы» продолжим разговор об акциях протеста, которые прошли в праздничный день в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве из отделения полиции отпущены все члены оппозиционного движения «Солидарность», задержанные сегодня на Красной площади. Об этом сообщил в Твиттере глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. В Москве у здания Министерства обороны сегодня состоялась акция отставных офицеров российской армии и их жен. Несколько женщин объявили голодовку с требованием предоставить семьям бывших военнослужащих положенное им по контракту жилье. В Москве на площади Краснопресненской заставы сегодня Международный женский день состоялся митинг в защиту прав женщин. В акции приняли участие активисты партии «Яблоко», а также организации «За феминизм», «Школа феминизма», «Центр защиты социально-трудовых прав», «Совет по консолидации женского движения». У здания Московского управления МВД гражданские активисты провели пикет в поддержку Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, участниц феминистской группы «Pussy Riot», арестованных за хулиганство в храме Христа Спасителя. Подобные акции организованы сегодня в Петербурге, а также в Берлине, Праге и Париже. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поздравил российского премьера с избранием на пост президента России. Как говорится, заявление Североатлантического союза Расмуссен и Путин во время разговора согласились о необходимости встретиться в ближайшем будущем. Ведущие мировые державы считают, что предложенные на ближайшее будущее переговоры с Ираном по проблеме его ядерных разработок должны быть серьезными, начаться без предварительных условий и привести к конкретным результатам. Такое заявление было опубликовано штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене. В Харькове до 500 человек приняли участие в праздничном митинге у стен колонии, где содержится бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве у здания Министерства обороны состоялась акция отставных офицеров российской армии и их жен. Несколько человек, в том числе женщины, объявили голодовку с требованием предоставить семьям бывших военнослужащих положенное им по контракту жилье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Это не первая акция военнослужащих и военных пенсионеров. За последний год они не раз организовывали митинги протеста, направляли коллективные письма в адрес президента России Дмитрия Медведева. Ответа не последовало. Согласно данным Общественного совета по защите законных прав военнослужащих, так называется организация, объединяющая бесквартирных офицеров и их жен, положенного по контракту жилья не получили более 200 тысяч человек по всей России. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из участников сегодняшней акции, подполковник запаса Сергей Ермоленко.
Наши требования основаны на том, что мы, военнослужащие, исполнили добросовестно контракт, заключенный с Министерством обороны. Министерство обороны, в свою очередь, не желает исполнять свои обязанности, не желает обеспечивать военнослужащих жильем, несмотря на то, что жилье есть. Мы проводили множество пикетов, проводили множество митингов, проводили даже трехдневные голодовки, но, тем не менее, Министерство обороны нас не замечает и не желает нас обеспечивать жильем. В связи с этим, 29 февраля этого года жена военнослужащего, офицера, участника боевых действий Наталья Золикова из Великого Новгорода объявила голодовку. И вот сегодня, восьмые сутки, она голодает, не принимает пищу, только принимает воду. Мы сегодня собираемся здесь, чтобы поддержать Наталью, чтобы привлечь внимание Министерства обороны к нашей проблеме, чтобы решились наши проблемы по обеспечению жильем.
Федеральный закон о статусе военнослужащих гласит, после достижения общей продолжительности военной службы в 20 лет, военным предоставляются в собственность жилые помещения по избранному постоянному месту жительства в порядке, определяемом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В случае увольнения по возрасту, состоянию здоровья или другим уважительным причинам, необходимый для получения жилья срок службы сокращается вдвое. На практике этот закон не выполняется. Премьер-министр России Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что сроки решения вопроса об обеспечении военнослужащих постоянным жильем сдвигаются, но в 2013 году проблема будет решена. Ранее Министерство обороны говорило о том, что проблема обеспечения жильем военных будет закрыта до конца 2012 года. Несмотря на последовательное игнорирование властью своих собственных обещаний, участники состоявшейся сегодня акции Министерства обороны верят, вернувшись на пост президента, Владимир Путин решит их проблему.
Мы с большой надеждой рассчитываем на то, что новый президент нашей страны все-таки обратит на нас внимание и, наконец-то, начнет решать наши злободневные вопросы. Потому что людей накопилось с такими проблемами очень много. В Москве их только насчитывается более 9 тысяч человек. В стране их насчитывается 200 тысяч человек. Мы надеемся все, что наши проблемы в ближайшее время будут решаться.
Говорил подполковник запаса российской армии, представитель Общественного совета по защите законных прав военнослужащих Сергей Ермоленко. Он также отметил, что объявленная сегодня голодовка офицеров и их жен не будет бессрочной и продлится лишь до тех пор, пока позволит здоровье участников акции протеста. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В среду Владимир Путин, победивший по официальным данным на президентских выборах, встретился с журналистами кремлевского пула. Пока еще находясь в ранге премьер-министра, Путин уже фактически отдает поручение действующему президенту, в частности, о возвращении перехода на зимнее время. Как выяснилось, этот вопрос уже находится на рассмотрении депутатов Государственной Думы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Комитет Государственной Думы по охране здоровья провел круглый стол, на котором специалисты рассмотрели возможность отмены в России летнего времени. О том, почему народные избранники решили обсудить эту проблему, в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель комитета Сергей Калашников.
Первое – это то, что начиная с ноября 2011 года в Государственную Думу стали поступать многочисленные протесты граждан о неудобстве ситуации, сложившейся с закреплением в зимний период летнего времени, отстающего на 2 часа от астрономического времени. То есть граждане стали жаловаться на то, что им приходится в темноте вставать, в темноте идти на работу, первые уроки в школе проходят при полной темноте, что они испытывают дискомфорт физиологический, ну и так далее. В ходе президентской выборной кампании Владимир Владимирович Путин сказал, что, наверное, вопрос о переводе закрепления летнего времени как постоянного был, наверное, ошибочным, и к нему нужно вернуться. Я думаю, что это тоже связано с теми обращениями граждан, которые в это время были в том числе и в адрес премьер-министра.
Почему Россию вообще перевели в прошлом году на летнее время?
Нужно было оставить, закрепить зимнее время как постоянное, отличающееся от астрономического поясного времени на 1 час. И тогда все были бы довольны. Но я думаю, что просто президент высказал пожелание, а ретивые чиновники и депутаты тут же, не думая, подхватили, быстренько приняли закон, но не учли о том, что летнее время – это не самый лучший вариант.
Каковы перспективы принятия законопроекта об отмене летнего времени?
Я не могу прогнозировать, потому что мы сейчас занимаемся только обсуждением этой проблемы. Но я глубоко уверен, в том числе и исходя из того, что эту тему поднял премьер-министр, наш уже будущий президент, что я думаю, что закон будет принят. Основной камень преткновения, который нужно решить, что имеет смысл? Закрепление в качестве постоянного зимнего времени, отличающего на час, или, как предлагает большинство медиков, возврат к астрономическому поясному времени, то есть закрепление астрономического времени. Я думаю, что наши дискуссии еще продолжатся.
Рассказывал руководитель Комитета Госдумы России по охране здоровья Сергей Калашников. Зимнее время в России отменили в прошлом году по инициативе президента Дмитрия Медведева. Впервые за 20 лет в октябре прошлого года россиянам не удалось поспать на час дольше. О влиянии перевода часов на здоровье людей говорит вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор Высшей школы экономики Василий Власов.
Вообще-то людям свойственно вставать летом раньше, а зимой вставать позже. Другое дело, что большая часть людей, когда происходит вот этот скачок весенний-осенний во времени, они в течение 1-2-3 дней чувствуют себя дискомфортно, когда приходится вставать раньше, чем вчера, или там зимой позже, чем вчера. Поэтому неудобства испытывают все. И те, кто согласен с переходом на зимнее время, и кто не согласен с переходом на зимнее время. Но подчеркнем, что переход на зимнее время вызывает неудовольствие только в течение 1-2 дней, а потом все становится на свои места. А если сохраняется летнее время, как у нас-то произошло, то люди в течение нескольких месяцев живут в темноте, так как им не нравится. Конечно же, это было очередное надругательство, сделанное абсолютно без каких бы то ни было научных оснований, хотя президент Медведев и говорил об этом. Надо сказать, что что бы ни объявляло правительство, разрешало аборты, запрещало аборты, разрешало зимнее время, отменяло зимнее время. Все можно обосновать заботой о благе граждан.
Это было мнение профессора Высшей школы экономики, вице-президента Общества специалистов доказательной медицины Василия Власова. Инициатива Дмитрия Медведева, который ввел в России летнее время, опять провалилась, и к этому оказался причастен Владимир Путин. Но политолог Дмитрий Орешкин не склонен видеть в этом политическую интригу.
Мне кажется, что
вопрос о зимнем-летнем времени, в общем, совершенно не политический, а скорее бытовой, вызывает, по-видимому, у людей больше раздражения, чем позитивных эмоций. И в этом смысле, наверное, правильно отработать назад. Я не стал бы за этим видеть какую-то политическую подоплеку, что, мол, там хотят подставить Медведева. Это просто рационально. Попробовали, получилось плохо, но давайте вернемся назад, и ничего там особенно страшного не произошло. Для Медведева проблема в другом. Его царствование отмечено какими-то очень скромными, очень половинчатыми движениями. Уже совсем забыта идея перехода на энергосберегающие лампочки. Могучий посыл для президента страны, где далеко не все в порядке и с юридической системой, и с судами, и с выборами, как мы сейчас видим. Вот не нашел он ничего более существенного, чем поговорить про энергосбережение посредством лампочек. Точно так же не самая значимая проблема перевода летнего времени в зимнее и наоборот. Не самая значимая проблема, хотя менее увлекшая внимание общественности, уменьшение количества часовых поясов. Но в целом, к сожалению, все это по масштабу как-то слишком близко к воробьиному.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Сразу после перевода России на летнее время в прошлом году компания HeadHunter опубликовала результаты опроса, согласно которым только 54% россиян не обратили внимания на изменения во времени и чувствовали себя как раньше. Более 20% опрошенных отмечали, что отмена перевода стрелок действует на них негативно, и они ощущают себя вялыми и сонными по утрам. 15% опрошенных заявили, что стали чаще опаздывать. Около 20% россиян сказали, что не привыкнут к этому нововведению никогда. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Журналистки азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджи Исмаиловой, возглавлявшие в 2008-2010 годах Бакинское бюро нашей радиостанции, а ныне ведущие популярные передачи «После работы», угрожают шантажисты. Она получила конверт с фотографиями личного характера и записку с угрозами. Президент «Радио Свобода. Свободная Европа» Стивен Корн назвал этот инцидент отвратительной попыткой шантажа, которому не место в цивилизованном обществе. Он заявил, что намерен поднять этот вопрос на встрече с азербайджанскими представителями в ходе своей предстоящей поездки в Баку. «Мы гордимся Хадиджей и будем поддерживать ее и ее работу», — подчеркнул Стивен Корн. Хадиджа Исмаилова неоднократно получала профессиональные награды за свои журналистские расследования. Я попросил ее рассказать о сюжетах, которыми она занимается.
Одно из расследований было в связи с приватизацией Азалбанка. Это банк, связанный с азербайджанскими авиалиниями. Это был государственный банк, и он был приватизирован незаконно, без соблюдения процедур. Он был приватизирован дочерью президента Ильхама Алиева Арзу Алиевой и женой авиаконцерна Азал, госконцерна Азал. И эти женщины владеют основным пакетом акций в этом банке в данном время. Другое расследование было связано с телекоммуникационной компанией. Правительство в течение 6 лет обманывало общественность по поводу владельцев этой компании. Всем было объявлено, что немецкая компания Siemens владеет 30% акций этой компании. Потом мы выяснили, что 72% акций на самом деле принадлежат панамским компаниям, и компании Siemens среди владельцев вообще нет. Потом мы стали искать, кто же владеет панамскими компаниями, и выяснилось, что владельцами являются трое. Две дочери президента, Лейла и Арзу Алиевы, и гражданин Швейцарии Оливье Местелан. Кстати, большинство времени он проживает в Санкт-Петербурге, как сообщили. И вот такие расследования мы проводили, мною и моими коллегами на радио «Азатлык», и всегда после таких расследований и друзья, и недоброжелатели всегда, я не знаю уже, с какими намерениями, мне говорили, что мне надо быть осторожной.
Какая-то официальная реакция на ваше расследование была, прокуратура и так далее, или это просто все игнорируется?
Нет, это все игнорируется на официальном уровне. После первого расследования насчет нелегальной приватизации банка были посланы письма в президентскую администрацию, и была реакция президентской администрации. Они сказали, что ну и что, Арзуалиева владеет банком, ну и что. Но прокуратура и так далее, они никак не отреагировали на факт незаконной приватизации банка. И с другой стороны, после первого расследования был звонок, странный звонок на одному из наших коллег. Спросили, почему я это все делаю, неужели я хочу, чтобы мною занялись. Этот звонок был от депутатов из правящей партии. Но это было 2 года назад, после первого расследования. Когда было второе расследование по поводу компании «Азерфон», это телекоммуникационная компания, тогда вообще не отреагировали на письма в президентской администрации. Правительство все отрицало, не было никакой реакции от правоохранительных органов, конечно же. То есть они игнорируют это на официальном уровне. Но недавно в официальной газете правящей партии была статья, полстраницы, посвященная мне, по поводу одной из моих статей, опубликованных недавно. Я была соавтором в этой статье. В связи с расстрелом собак на улицах перед конкурсом Eurovision. Городские правительственные структуры, они работают внеурочно, чтобы не осталось собак, и они просто прямо расстреливают собак на улицах. И был репортаж на эту тему, и в правящей газете в статье объявили, что я работаю на врагов страны, что финансируюсь из-за рубежа, я делаю все в моих руках, чтобы нанести урон государственности страны. Были еще телеграммы WikiLeaks, где президент лично упоминал мое имя и говорил, что я являюсь врагом государства, потому что всегда только критикую. И в частности он отметил критику в адрес правительственного проекта по строительству самого высокого флагштока в мире. Как известно, год назад был построен самый высокий флагшток в мире, который остался в этом статусе всего-то несколько месяцев. После Азербайджана самый высокий флагшток в мире решил соорудить Таджикистан. И на этот проект было потрачено более 30 миллионов долларов. И мы в наших передачах, и в частности в передаче, которую я веду, ставилось под сомнение целесообразность этих затрат и вообще других затрат тоже.
Скажите, а вы замечали за собой какую-нибудь слежку? У вас были подозрения, что ваш телефон прослушивается и так далее?
Я абсолютно уверена, что мой телефон прослушивается и дома, и я абсолютно была уверена, что они попытаются или сделают что-то, чтобы наблюдать за мной, прослушивать и так далее. И я знаю, что происходит в этой стране, и тут другого варианта нет. Надо либо жить и работать, либо не жить. Другого выхода у нас нет, поэтому я не собираюсь себя ограничивать из-за того, что у некоторых людей появился какой-то интерес к моей личной жизни, и не собираюсь останавливаться в своих расследованиях. Кстати, одно из расследований, которое я сейчас веду, это связано как раз с затратами на этот флагшток и с участием компании, которой, возможно, владеют родственники президента. То есть президент, он говорил о государственности и патриотизме, когда он критиковал наши репортажи по поводу этого флагштока. А может оказаться, что на этом патриотизме зарабатывала его семья.
Хадижа, ну расскажите, пожалуйста, что произошло сейчас? Они установили у вас в квартире, в вашем доме камеры?
Я не комментирую по поводу аутентичности этих фотографий, поэтому и не буду отвечать и на этот вопрос тоже. Но я полагаю, что у меня дома есть камеры, но я не комментирую по поводу аутентичности этих фотографий. Мне прислали фотографии, где я изображена в сексуальном акте. Я считаю это просто очень грязно. Я не собираюсь комментировать по поводу того, что было это, или это настоящие фотографии, или это монтаж. Я не собираюсь об этом вообще комментировать. Это моя личная жизнь, никого не касается. И те, кто вмешиваются в мою личную жизнь, пожалеют об этом.
Но такие методы используются, это не первый случай подобного рода шантажа.
Это не первый случай. У нас в прайм-тайм новостных программах были показаны работники оппозиционных газет и активистов во время половых актов, извиняюсь, мастурбирующих и так далее. И я абсолютно не понимаю, почему они это делают.
Хадиджи Исмаилова, журналист азербайджанской редакции «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Россию на конкурсе «Евровидение 2012», который пройдет в мае в Азербайджане, представит группа «Бурановские бабушки» — фольклорный коллектив из республики Удмуртия, исполняющий на удмуртском языке разнообразные хиты. Группа выступила с песней «Party for Everybody» и обошла 24 других кандидатов, среди которых были известные исполнители Дима Билан и Юля Волкова, Аида и Тимати. Известность к старушкам из удмуртского села пришла 3 года назад, когда они впервые номинировались на этот конкурс. Слово нашему корреспонденту в Ижевске Надежде Гладыш.
Бураново – это маленькое село в Малопургинском районе Удмуртии, в 30 километрах от Ижевска и с 300-летней историей. В 19 веке здесь жил первый ученый удмурт с европейской известностью – этнограф Григорий Верещагин, участвовавший в известном мултанском деле. Удмурты вообще отличаются музыкальностью, имеют богатый музыкальный фольклор. Руководитель ансамбля «Бурановские бабушки», она же директор Бурановского сельского клуба Ольга Туктарева, считает, что в Бураново женщины пели всегда. Она с детства помнит поющих доярок, едущих в открытых грузовиках на летние пастбища. Подобных ансамблей много и в окружающих деревнях. Бурановские же бабушки прославились тем, что стали петь российский рок и песни ансамбля «Битлз», аранжированные под удмуртский фольклор. И тем, конечно, что пробились на телевидение. Их часто приглашают на различные официозные концерты, такие как «Дню милиции» и так далее. Летом прошлого года Бураново оказалось в зоне чрезвычайной ситуации из-за взрыва арсенала в селе Пугачёво. Это километрах в 20 к западу от Буранова, так что здешние жители тоже натерпелись страху. Получив всероссийскую известность, поющие старушки в родном селе выступили с благотворительной инициативой восстановить на свои средства заброшенный православный храм. Надежда Гладыш для «Радио Свобода», Удмуртия.
Победу фольклорного коллектива в российском отборочном конкурсе на волнах «Радио Свобода» комментирует музыкальный критик Артемий Троицкий, известный своим прохладным отношением к Евровидению.
Я за Евровидением, если слежу, то не более 1 раза в год, когда проходит финал, поскольку профессиональным музыкистом я все-таки не являюсь, и все это дело стараюсь максимально дозировать, точнее минимально дозировать. Но «Бурановские бабушки» мне прекрасно, поскольку сам являюсь, кстати говоря, почетным удмуртом. Я довольно часто бываю в этой республике, и бабушек знаю уже много лет, они очень милые. Я очень рад, что поедут они на европейский конкурс песенного исполнительства.
Лет 10 назад, я помню, было в Москве у завсегдатаев клубных концертов довольно популярно ходить на концерты Гаспаряна, Желанной, Старости, на Хуун Хуорту и других исполнителей этномузыки или World Music. Можно ли сказать, что сейчас, наконец, вот этот тренд дошел до популярной музыки, пошел в народ?
Я думаю, что этот тренд в народ не пошел, то есть он всегда, и не только у нас, но и за границей, отстает меньшевистским. То есть этническая музыка имеет какой-то контингент своих поклонников, в высшей степени преданных, однако, конечно же, никогда это все не выйдет на попсовый уровень. То есть даже если говорить о каких-то суперзвездах, так называемый world music, будь то, скажем, Ману Чао или Чезаре Эвара, то им все равно очень далеко до популярности Леди Гаги или Radiohead, что-то говорить. Так что нет, конечно же, то, что бурановские бабушки выиграли, я думаю, это скорее жест отчаяния поскольку наша попса настолько чудовищна, настолько беспросветна и неконкурентоспособна, что я так думаю, что и эксперты, которые голосовали на этом национальном начинале, и зрители... Это было скорее, я думаю, голосование протеста, то есть скорее голосование против попсы, чем за этническую музыку.
Как вы оцениваете, это полноценная современная этническая музыка или это какое-то упрощение, что и позволило им выиграть в Евровидении российском?
Я думаю, что бурановские бабушки подходят, наверное, под определение этно-кич. При этом кич не в таком вот злобно-ироническом значении этого слова, а скорее в таком добро-сентиментальном. То есть они мне на самом деле нравятся, они трогательные, очень занятно звучат в их исполнении всякие знаменитые песни, соевские, гербищиковские, какие-то западные хиты. Это все очень обаятельно. При том, что, конечно, к ним не стоит относиться серьезно, это все-таки такой этнопопсовый проект, а не какая-то серьезная этническая музыка, вот, или какие-то серьезные там современные этноэлектронные эксперименты, типа, скажем, нашей Ядха или Gotham Project. Но, тем не менее, по-моему, это гораздо симпатичнее, чем практически все то, что наша такая Eurovision-friendly поп-культура может предложить.
Музыкальный критик Артемий Троицкий и группа «Бурановские бабушки» завершили итоговый выпуск программы «Время свободы». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.